Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, 18 ноября, среда, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асафов, здравствуйте. Как обычно, с вами следим за новостной повесткой, как и нашей, так и международной. Смотрим, что происходит, пытаемся разобраться, высказываем мнение, спорим, ищем истину, даем прогнозы, обсуждаем не только дела дня нынешнего, можно сказать, уже минувшего, почти минувшего, но и то, что в повестке держится длительное время, то, что называется, принято называть политическими процессами, но не только политические берем и с вами к обсуждению тема социальная, общественная, что нас беспокоит, что нас не беспокоит, что кажется мне интересным, а вам не кажется, и так далее, как обычно, продолжаем наши с вами встречи по вечерам. Подорожная ситуация. Ну, вот эта семерка, число счастливое, с одной стороны, но не очень счастливое для тех, кто находится за рулем. 7 баллов в Москве по Яндексу. Вижу, ситуация, особенно наверху, по МКАДу какая-то вообще тяжелая. Внешний МКАД стоит от Алтуфьевского почти до Гальянова, почти до Щелковского. Внизу МКАД стоит в обе стороны, там вот где обычно начинают Волгоградки и туда дальше до Видного. Наверху стоит внутренний МКАД, почти от Ленинградки, от поворота на платную дорогу на Шереметьево. И туда, да, через Ярославку, тоже до Алтуфьевского шоссе. В центр стоит, ну вот, все как обычно. Аварий немного, впрочем. Впрочем, аварий немного. Это хорошо. Это хорошо, значит, стоим, но стоим мирно. Я надеюсь, что ситуация будет полегче с дорогами, хотя по количеству машин такого не скажешь. Вот какое-то стабильное число, 750, почти 750 тысяч автомобилей. Что сегодня? Ну, сегодня новостей много, по большей части они, конечно, связаны с коронавирусом. Там было совещание у президента, были там ряд заявлений, но я особо каких-то обновлений по нашей с вами судьбе тут не вижу, поэтому, наверное, об этом говорить не будем. Возьмем зарубежную тему, хотел обсудить вчера вот тоже. Ее мы касались слегка, но вот сегодня вижу, что повестка уже подросла и есть что обсудить. Можно поговорить, можно попечалиться по поводу наших союзников. Кстати говоря, вчера вот после нашего с вами общения было большое интервью по Карабаху, там было много сказано интересного Владимиром Путиным об обстоятельствах заключения вот той самой, до того самого соглашения о перемирии, о поведении всех сторон, о причинах, о выводах, о следствиях, почему в такие сроки, достаточно интересно. И там прозвучало ключевое, да, когда был задан вопрос про Турцию, было сказано, что вот такое поведение, такое усиление Турции — это следствие распада Советского Союза. И много процессов вокруг нас — это вот следствие распада Советского Союза. Как угодно можно относиться, по-разному. Хорошо, плохо ли? Ну, вот объективный факт, что те процессы вокруг наших границ, те процессы у наших соседей, которые сейчас идут, это все так или иначе последствия той самой катастрофы, как ее тоже как-то раз назвал Владимир Путин. Ну вот, если такой промежуточный итог подвести, итог невеселый, конечно, итог невеселый, который в том числе и совпадает во многом так, с такими резкими выводами Обамы в его мемуарах о том, что в России нет союзников. По поводу союзников, вот можно сказать, возвращаясь к Советскому Союзу, союз, союзники, что так или иначе в 13 бывших республиках Советского Союза Россия в большей или меньшей степени влияние свое потеряла. Осталась Белоруссия, но с Белоруссией все сложно. Знаете, как молодые люди пишут в статусе у себя в социальных сетях по поводу семейного своего положения, все сложно. Вот с Белоруссией так все сложно. Сегодня я хочу поговорить о теме, которую мы с вами не касались плотно, я хочу поговорить о Молдавии. Поскольку там прошли выборы, как вы знаете, да, кто победил, вот тоже в социальных сетях, в Твиттере писали такие молодые простодушные люди, что вот посмотрите, молодой политик, 45 лет, ЛГБТ-френдли, то есть означает это в переводе на русский язык, дружелюбно относящийся к ЛГБТ, феминистка, с таким прогрессивным проевропейским взглядом, это такая позитивная оценка, вот, а не то, что у нас. Вот, вот теперь там жизнь начнется. И она началась буквально прямо сегодня, и вот как она началась, я хочу с вами поговорить и попробовать спрогнозировать, как эта прекрасная демократическая и свободная жизнь пройдет дальше. Я не случайно в начале заявления этой темы коснулся Советского Союза и Карабаха, и вот что мне кажется. Вот посмотрите, там, где приходит к власти демократия, свобода, ЛГБТ, френдли и прочие вот эти обстоятельства такой прогрессивного взгляда на мир, прогрессивного взгляда на вещи, все почему-то каким-то странным образом кончается потерями. Можно посмотреть на господина Пашиняна, да, чтобы сделать выводы вот наглядно по ситуации, которая случилась буквально недавно. Можно вспомнить ряд других похожих ситуаций, причем не только там у наших границ, да, есть темы и в других странах, там связанные, например, как он там в Северной Македонии, да, или ситуация по Кипру, ну и ситуация по Донбассу, да, вот все почему-то, все вот эти такие светлые демократические процедуры с определенным менеджментом из самых демократических стран почему-то кончаются утратами территорий и прочими такими вещами. Я не знаю, как это связано с демократией, но, вернее, конечно, мне кажется, есть связь очевидная, поскольку эта ситуация, вот она повторяется. И по Молдавии. Вот Молдавия вступила в новое для себя, такое относительно новое, новую эпоху, и там победила на выборах во втором туре та самая прогрессивная, замечательная и все такое прочее по убеждениям и позиции Майя Санду. Почему сегодня я решил это взять все-таки? Потому что вот начались сразу действия. Я вам вчера сказал, что подождем первых заявлений, подождем первых решений, посмотрим, что она будет говорить. Итак, что же делает свежеизбранный победитель президентских выборов в Молдавии? Она провела несколько встреч. Первая встреча с послом Соединенных Штатов в Кишиневе Дериком Хоганом, в ходе которой было заявлено, что Молдавия в ее лице, ЛГБТ-френдли, рассчитывает на помощь Вашингтона в преодолении экономического кризиса. Конечно, все это... вот хочется сказать, что это уже было, да, что мы это уже слышали, видели. Ну, давайте пока вот без вынесения каких-либо оценок. Мы остановимся на сообщении. Сообщение, опубликованное на странице партии «Действие и солидарность» в социальной сети имени Марка Цукерберга в Facebook. Она вот обсуждала там текущую ситуацию в Молдавии, провела встречу и отметила, что граждане Молдавии сильно пострадали от экономического кризиса и кризиса в области здравоохранения, и преодоление этих кризисов является неотложной задачей посредством сотрудничества США, в том числе. Заявила о необходимости начала нового этапа во внешней политике Молдавии, выразила благодарность за постоянную поддержку, оказываемую республике на протяжении долгого времени со стороны Соединенных Штатов. Потом она провела встречу с российским послом. С российским послом Олегом Васнецовым. И заявила, что намерена наладить отношения с Россией. Хочет наладить их. Каким образом, да, она это видит, как она себе это представляет? Вот насколько контекст разное обсуждение. Моя миссия – вывести страну из международной изоляции и наладить хорошие отношения с Российской Федерацией, что решит важные проблемы для граждан. Я приложу все усилия для установления позитивных, прагматичных и предсказуемых отношений с Российской Федерацией. Отметила она, что прагматичных и предсказуемых, позитивных. Достигнута предварительная договоренность с Россией о начале работы по продлению освобождения от таможенных пошлин на экспорт некоторых молдавских товаров, которые истекают в конце этого года. Я напомню, что были отменены в прошлом году на полгода пошлины на молдавские товары, и потом они дважды продлевались. По результатам выборов вы, наверное, те, кто следил, знаете, да, что она при явке в 53-45 победила с результатом 57-75. Игорь Дадон набрал 42-25%. Будем, 314 пишет, будем устранять конкурента виноделия в лице Молдавии. Александр пишет, а чем режим Путина поможет в преодолении кризиса? Ну, песня Мирогозина, да, это на днях тоже обсуждалось, что Рогозин там песню выложил на сайт. Да вы знаете, если вот ничего-то от нас не нужно, так мы можем ничего не обсуждать, никакие пошлины. Ну, господи, живите с миром в своем демократическом мире. Но потом случаются какие-то события, приходится миротворцев вводить, людей спасать, кровопролитие останавливать. Это почему-то прекрасные Соединенные Штаты не спешат делать. Удивительное дело, правда? Я хотел еще немного рассказать вам, кто же это такая. То есть вот мы слышим имя, фамилию, да, имеем какое-то общее такое представление. Значит, по образованию. Гарвардский институт государственного управления имени Джона Кеннеди. 2010 год. Советник исполнительного директора Всемирного банка Вашингтона. Первая ступенечка в хорошей такой карьерной лестнице. В 2012 год. В 2013 году уже в стране голосовало на заседании Кабинета министров за международную концессию аэропорта в Кишиневе. То есть была такая расторговка подрядчика, кто будет этот аэропорт строить. Это важно, я вот обращаю внимание ваше на этот факт, это очень интересный момент. 2016 год, ее обвинили во время дебатов, что она в этом голосовании, оппоненты, соответственно, достали эту историю, да, она сказала, что не голосовала, что это ошибка, видео с голосованием нашли. 18-й год заявила, что румынский господин Антонеску, людям постарше, ну, прекрасно известно, кто это, который воевал против России, против СССР в годы Великой Отечественной войны. Это историческая персона, о которой можно сказать и хорошее, и плохое. Ну, тоже, да, симптоматично, потому что вот Пашинян, например, там памятник нужде ставил, тоже резонансно достаточно обсуждался. Очень похоже. Не Антонеску, да, но тоже вот там есть определенные совпадения по биографии. Что вы пристали к Санду? Расскажите, какое образование у Рогозина? Чего вы пристали к Рогозину? Ну, будет тема, обсудим Рогозина. Почему он вызывает у вас такие эмоции сегодня? Мне кажется интересным обсудить, что происходит у наших соседей в Молдавии. Если вам скучно, ну, буквально там через некоторое время, спокойной ночи, малыши начнутся, можете успокоить свое любопытство там. Значит, и вот, соответственно, 2019 год, я почему про аэропорт-то, да, это вот части наших слушателей будет интересно. Семейная фирма Ротшильдов, NR Investments Limited, завершила сделку по покупке 95% компании-концессионера международного аэропорта Кишинева. Я напомню, Всемирный банк, голосование за концессию и вот за удачное завершение сделки. На следующий день, вот после выборов, которые прошли на ближайших к нам с вами выходных, ее поздравили с победой. Не так, конечно, как господина Байдена. Ну и труба пониже, жим, дым пожиже, да? Вот, ну, собственно, Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, премьер Румынии, президент Румынии, Венгрия, Украина и, конечно же, белорусская оппозиционерка Тихановская. Направил телеграмму и Владимир Путин. Сегодня, кстати, она через посла благодарила его за эту телеграмму. Вот. Ну, по ее планам, конечно, это евроинтеграция во всех возможных вариантах. И я вот, какие я там вижу конфликтные точки? Значит, ну, первая конфликтная точка, которую, вероятно, вы так или иначе либо обсуждали, либо обсудите с Владиславом Шурыгиным, который очень глубоко вот в вопросе Приднестровья разбирается, это, безусловно, российская база в Приднестровье. Санду высказывалась по этой теме уже, выступая за вывод российских войск и называя их присутствие в Приднестровье фактором дестабилизации. Собственно, вопрос о Приднестровье также встает. Было заявление этой госпожи ЛГБТ-френдли о том, что решение приднестровского конфликта не может быть военным, а только политическим. Что касается России, для нее беспокоят два момента. Ну, вернее, три, да, вот будем честны, три. Первый момент — возобновление молдавского экспорта в полном объеме. Предоставление хороших условий для работающих в России граждан Молдовы и соглашение о пенсионном обеспечении. Вот, конечно, обсуждается и кредит. Они хотят у нас получить кредит в 200 миллионов евро, вот, и беспокоятся, что мы можем и не дать. Потому что вопрос, по их мнению, подвешен. Вот, но премьер-министр Ион Кику сказал, что они госбюджет уже сверстали с учетом этого кредита, и вот их беспокоит, что по этому кредиту никакого решения нет. Хотя, кстати говоря, надо вспомнить, что в мае месяце Конституционный суд Молдавии признал этот кредит неконституционным. Ну, потому что это тогда об этом пытались Дадона обвинить. Ну, сейчас вот Дадон, собственно, выборы проиграл, и поэтому к вопросу о кредите возвращаются. Какие я еще вижу проблемные точки, которые там будут в рамках той самой евроинтеграции? Это Гагаузия. Там был референдум в далеком уже 2014 году. Молдавская власть, сразу скажу, этот референдум не признала, вот, но тем не менее большинство жителей Гагаузии проголосовало за отложенный статус независимости и интеграцию в таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана и против интеграции в ЕС. И, насколько я понимаю, насколько вот я вижу заявление политических представителей Гагаузии, они этой версии и придерживаются. Поэтому я думаю, что могут и там начаться проблемы. Впрочем, я думаю, что в ближайшее время не будет каких-то резких действий, но вот пока что, называется, идет такое обозначение направлений. И направление на двух векторах, точнее, вот на двух направлениях, они, мне кажется, четко обозначены. Россия дай-дай-дай, а Вашингтон я ваша навеки. Вот у нас слушатель Александр, вот сегодня у нас какой-то, я вижу, наплыв новых лиц, я их не припомню, да, таких вот, поражает нас своими дальновидными сообщениями. Ну, поражает меня, я сейчас вам зачитаю. «Бегут народы от отстающей России, ведь народ выбрал и Пашиняна в Молдавии, и в Армении, и в Молдавии выпускницу Гарварда». Но с Пашиняном, ну, история, да, понятно, куда завела, и посмотрим, как будет здесь. Видимо, ну, война лучше, чем дружба с отстающей Россией. Ну, каждому свое, что называется. Ну, это тоже выбор, конечно. Вот, и хотел я с вами поговорить, что вы думаете и о будущем Приднестровья, о будущем нашей базы, о наших будущих отношениях с учетом вот этого прекрасного комплекта демократии, евроинтеграции и прочих-прочих обстоятельств. Какое ваше мнение? Напомню, у нас есть СМС-портал +7 925 88 88 948. Работает Телеграм. И телефон прямого эфира 8495-7373-948. А Телеграм говорит МСК-бот. Вот, да. Пишите, я эти сообщения увижу. Ну, вот еще одно сообщение. Подписано Макс, но в женском почему-то склонении. Я так поняла, единственный вопрос, который нас беспокоит, прогнется Молдова или нет? Прогнется перед чем? Мы надеемся, что не будет войны, что не будет нового конфликта. Вот, собственно, и все. Никто никого никуда не гнет. У вас какая-то болезненная, видимо, фиксация на этих темах. Обсуждаем. Мебель удивляется, что мы им должны пенсии платить, но они так считают. Дмитрий спрашивает, стоит ли ожидать теперь в Молдове зеленых человечков, если они хотят по своей воле пойти в Евросоюз? Вопрос, хотят ли они пойти в Евросоюз, пока дискуссионный. Давайте посмотрим. В эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, Александр, добрый вечер, Рафаэль, Москва.
Да, Рафаэль, здрасте.
Да, ну, смотрите, мое личное мнение, как бы, всегда хорошо смотреть людям, как живут соседи, да. И когда они видят, что соседи живут хорошо, и, соответственно, и отсюда возникает желание быть ближе к соседу, да, то бишь...
У меня вопрос сразу, можно? На каком расстоянии находятся две соседние страны, Молдавия и США? Сколько
я
там
вам так
десятков
скажу,
километров?
На одном полушарии мы находимся.
То есть у нас соседи вся земля, правильно?
Да, ну, конечно. Ну, мы же сейчас в процессе глобализации находимся, да, соответственно. И молдаване очень много ездят, работают там и в Италию, потому что язык там схож, романский там и так далее, в Румынию. И люди там живут, как бы зарабатывают больше денег, нежели чем сегодня в России. Там в 2013 году, конечно же, здесь больше зарабатывали, вот, из-за курса, который был. А сейчас, конечно же, они больше зарабатывают там и сытнее они там себя чувствуют. Это естественный процесс.
То есть, естественно, секунду, естественный процесс, когда люди покидают свою страну и работают в Италии.
Нет, естественный процесс, когда бедная страна, ну, давайте регион возьмем, да, в России есть у нас бедный регион, есть богатый регион. Люди из бедного региона едут в богатый, чтобы денежку заработать. Это абсолютно нормальная история, да. Соответственно...
Не вижу в ней ничего нормального, но допустим.
Нет, ну нормально имеется в виду в этих условиях, в которых люди находятся. Конечно, это ненормально. Конечно, нужно, чтобы регионы развивались и все страны жили хорошо. Вот, а теперь о реальности. Молдова все-таки находится в Европе, да, и очень близко, как бы, к Румынии. Они считают старшим братом. Румыния уже давно член Европейского Союза. И я думаю, что люди с поколения, которое вот уходит, то вот советское еще 90-х годов, и корни с Россией, они уже окончательно теряются. Да, есть там Гагаузия, есть там Приднестровье, вот, но оно становится меньшинством. И я также считаю, что это нормально. Мы не ведем никакой политики. Вот раньше был господин Суркин.
У меня вопрос один. Извините, что перебиваю, да, поскольку, конечно, у нас просто время заканчивается, важно вас спросить. Да. Вот в СМС-сообщении 040 пишет, если они едут в Италию работать, почему от бедной России они ждут кредит, а не от богатой Италии, которая их кормит?
Ну, кредит-то кто ждет? Народ, который едет работать, или правительство, которое там сидит? Это же две большие разницы.
Но если правительство — это представители народа, как вот тут пишут, почему они от России чего-то ждут?
Правительство народа. Александр, мы с вами понимаем, что...
Да говорят, выбрали же Санду, хотят в Европу, вон написано в комментариях.
Мы живем в эпоху двойных стандартов. Никаких представителей народа во власти в Молдове уж точно нету. Есть дяди, которые управляют этой Молдовой. Все знают их фамилии, по-моему. Один из них, кстати, в России обвиняется в хищении.
Господин Плохотнюк, продолжим после выпуска новостей. Да, спасибо за ваше мнение. Оставайтесь на линии, тема хорошая.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.36, 18 ноября, среда, программа «Отбой» на радиостанции, говорит Москва, микрофон Александр Асафов. На карте все те же 7 баллов, ситуация никак на дороге не меняется. В общем, если вы передвигайтесь на автомобиле аккуратней, выбирайте маршруты объезда. Хотя я думаю, что такие мои банальные советы никак вам не помогут, только ваше водительское мастерство. А, много сообщений, вот Николай пишет, что давайте Асада осудим, который тоже хочет помощи и от дружественной России, и от враждебного Запада. Пишут в СМС-сообщениях, что рабочая сила в домах терпимости Германии — это женщины из Румынии и Болгарии, едут туда не от хорошей жизни, на что рассчитывает Молдавия. Ну, это тоже эмоционально окрашенное сообщение. Вот, и ряд других. А кто голосовал? Не народ, что ли? Это народ выбрал, значит, это представители народа. Я хочу шире задать вопрос, вот шире, да, давайте, да, кстати, есть вопрос по поводу бездетности Санду, что как у Меркель и у Мэй нет детей, видимо. Вот, и советы по поводу того, что информация о пробках никому не нужна. Вот никому не нужна. Много, да, много сообщений, тема такая. Давайте немножко укрупнимся. Отойдем от обсуждения там деталей биографии, ее желания войти в ЕС и НАТО, да, о котором прямо она говорит. Кредиты, которые они уже заверстали в бюджет, это, мне кажется, наиболее милый момент вот на фоне всех высказываний. Давайте поговорим вот о чем. Я вам сказал о 13 бывших сестрах республиках, да, с которыми у нас, ну, скажем так, отношения сложные. А смотрите, если вот мы же часто осуждаем поведение нашего МИДа, поведение нашей... там, политической власти. Ну, вот смотрите, давайте сделаем там шаг в сторону, посмотрим со стороны. Если у нас такие сложные взаимоотношения, если много окружающих нас стран открыто проводят прозападную политику или называют ее многовекторной, политику такую и вашим, и нашим, да, как Александр Григорьевич, которого мы периодически с вами обсуждаем тоже на все лады. Так вот, может быть, тогда стоит, ну, понять, что сейчас не та ситуация, чтобы с ними взаимодействовать. Тем более они, многие из них прямо откровенно нам враждебны, да, вот алчут того самого НАТО, алчут западной помощи, как вот Рафаэль выразился в эфире, да, выбирают соседи себе по вкусу, хотя тысячи и тысячи километров их разделяют, но, видимо, можно все-таки... в теории переплыть океан, да, и стать еще одним штатом. Ну, не суть. Так вот, может быть, нам стоит как-то нашу дипломатическую политику скорректировать и перестать пытаться с кем-то налаживать отношения, а начинать жестко и прагматично, как там Санду выразилась сегодня, позитивно, прагматично и предсказуемо отстаивать свои интересы без учета геополитики, без учета вот, зон влияния, без учета времени подлета. Вот просто свои интересы и все. Только Россия, наши границы и наши интересы. Может быть, здесь выход тогда? Вот хотелось бы об этом поговорить с вами. Как вы считаете, если уж действительно часто же раздаются голоса, что мы делаем в Сирии? Чем мы там с этим Лукашенко возимся? Зачем мы лезем в Карабах? Часто же звучит это. Ну, давайте обсудим. 8495-7373-948. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, Александр. Ну, давайте сейчас хочу сделать замечание по поводу фамилии Санду. На самом деле, Санду не только фамилия в Молдавии популярна, как и в Румынии, в том числе в Балканах, в Балкане. Но и это имя девичья Санда, которое популярно. Надо говорить не Ротару и не Кику, а и не Легум или там Русу, а имени Санду. Вот. И потом, почему у нее нет детей, ну это может быть касается врачебной тайны.
Вы вопрос не слышали?
Я слышал вопрос.
Давайте, дайте поближе к делу. Я понимаю, что вы мне хотите уязвить незнанием склонения молдавских фамилий, но извиняюсь перед всеми, кого мог этим зацепить.
Я не вас именно, а того слушателя, который еще в прошлой программе по Молдавии говорил, что надо как надо неправильно произносить, хотя он был родом из Молдовы. Вот, я просто хочу сказать, что на самом деле, что бы ни делал Лавров, нам надо перетрясать не только МГИМО, но и весь аппарат министров иностранных дел, начиная со времен, которые показали не лучшим образом себя со времен Черномырдина и Зурабова. Наши послы, к сожалению, во всех странах, по отзывам в том числе и зарубежных СМИ, смеющихся над нами репортеров, которые освещают данные темы, как работают американцы, как работают мы, сидят как напыщенные павлины в своих резиденциях, как будто в осажденных замках. Поэтому не надо посылать в те страны, которые мы хотим видеть друзей, тех дилетантов, которые брезгуют общаться в селах.
Так, может, никуда никого не надо посылать, если у нас дилетанты, тем более, по вашим словам.
Джеффри Пайет в Украине, как и Джеймс Петтит, до нынешнего посла в Молдове, американский, он не брезговал плясать в шароварах месяц над, по любым праздникам и поводам и пить горилку вместе с местными жителями. Раздавал простую фурнитуру, а не миллионы долларов, которые мы все время вбухим в данной республике и страны, и они нам даже обещаниями не пытаются их возвращать.
Вывод-то какой?
Я просто сказал, надо менять полностью кадровый аппарат и действительно со стратегической точки зрения относиться к самым мелким странам, включая Армению и Молдавию, которые имеют стратегическое значение на постсоветском пространстве.
А если мы то есть пить будем... горилку, пить коньяк, плясать в шароварах и раздавать метизы вместо денег?
В умеренных дозах в том числе. Я просто хочу напомнить, год назад Санду ездила в МВФ по старым связям, требовала кредит от МВФ, когда еще была в ноябре месяце на окончании своего срока премьер-министром. И, как ни странно, МВФ выделил Молдове 40 миллионов долларов для того, чтобы, видимо, они с Россией рассчитались, потому что Молдова на тот период времени должна как раз должна была России эту задолженность. Видимо, для того, чтобы Молдова не получала уже под...
Я понимаю ваше желание в минуту уложить всю известную вам фактологию, тем не менее, попробую вас вернуть еще раз к вопросу. Может, нам приоритеты поменять?
В смысле, какие приоритеты?
Наши, во внешней политике. Заниматься только своими делами, никакой геополитики, никакой помощи никому.
Вот на этой, как и по прошлой передаче вчерашней, это рассчитывают на наши западные партнеры, что мы пойдем на самоизоляцию. Надо, прежде всего, начинать с чистого листа. Пусть она сейчас вступит в президентство Майя Санду на примере Молдовы, посмотреть, что она будет делать. Но что будет делать, это вполне очевидно. Тем более, вы полностью перечень ее будущих деяний перечислили, и она не остановится. Я думаю, прежде всего, радикальные изменения будут в отношении России. А потом уже подписывать договор и не просто сорить деньгами. Нам сейчас должны по реструктурированным долгам 39,6 миллиардов долларов. А на самом деле 140 миллиардов долларов по всему миру. Один Росатом тратит и не за счет наших плательщиков по строительству АЭС в Африке и на Евразийском...
Да, ну давайте, ну реально это уже иной раз просто утомляет перечисление фактов. Давайте к выводам. Но вы же умный человек. Сделайте вывод. Мы должны вот это, а вот это не должны.
Мы должны только подвески и гарантии осуществлять ту помощь, которой нас порой требуют. Как и Игорь Дадон, получивший в этом году на своих аграриев почти перед завершением своего президентского срока 500 миллионов рублей.
О, ну давайте чуть крупнее. Ну вот реально, сейчас еще давайте обсудим, какие он ботинки носит и почему. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, это да, Рафаэль еще раз, да, добрый вечер. Вот что делать? Просто новости были, я хотел как раз сказать. Есть такой рецепт, Китай очень хорошо показал, да, у них вроде как бы не западная идеология, и как бы вообще противоположник западной идеологии, так скажем. Это максимально интегрироваться в международную экономику, в мировую экономику. Когда процессы будут, мы будем звеньем этих процессов, когда нас нельзя будет взять так просто и убрать. И у России есть хорошее подспорье в виде человеческого капитала, научного потенциала, который еще как бы с 80-х, но он может сделать рывок.
Ну, это такой широкий мазок. А вы не знаете, случайно, чем Китаю за это пришлось заплатить, нет? Ну, не погружались в вопрос?
Ну, погружался, не, ну...
Что, про экологию, да, про деревню китайскую, ну, смотрите, про собственных граждан, которые не граждане, живут без документов.
Александр, да, ну, мы сейчас, вы говорите про Китай 80-х годов, когда они металл во дворе варили, это все знают. Мы, вот, сейчас у России это база-то не такая, как у Китая. У России, во-первых, и сырьевая база гораздо богаче, так скажем.
Там был вопрос резкого удешевления, да, как они встроились в экономику-то? Резким удешевлением стоимости труда. Других рецептов не придумали. Ну, нет других.
Труд в Китае не дешевый. Сейчас в России труд стоит дешевле.
Не, вы предлагаете начать с каких-то вот позиций, с которых начинал Китай, да? Вот он прошел там последние 30 лет.
Я предлагаю не с позиции начать, которые Китай делал, а я сказал, что интегрироваться, не стать фабрикой международной, где дешевая рабочая сила, а стать именно научным оплотом в мировой экономике. Потому что...
А вы знаете, что будет? Извините, что перебиваю. Скажут, что ваши открытия, они... травят блогеров, и вы их украли в Оксфорде. Вот так,
да,
так и скажут.
Так будет,
нету,
так
никто будет. Не хочет дружить, да, вот это, в этом вопрос.
Александр,
вы говорите, что мы живем в вакууме, который к нам дружелюбен. Да, давайте с вами научно поинтегрируемся. У нас там какие-то запреты еще с 50-х действуют, я напомню, на поставку нам ряда продукции.
Ну, все верно, но при этом ракеты в космос мы пускаем, как бы возим американцев, потому что у нас есть эти технологии. Ну, сейчас они свои сделали, да, им это понадобилось кучу лет. Я говорю вот о таких вещах, когда без того или иного научного там решения в сегодняшних реалиях, там или вакцины, например, если бы они не смогли сделать вакцину, а мы бы сделали, да, ну, условно, они бы вынуждены были ей пользоваться.
Ну, и при всем уважении, Рафаэль, что значит вынуждены? Они и санкции ввели до того, когда не было никаких вакцин у них. Санкции против Гамалеи и ряд других институтов. Ну, давайте все-таки вот без этих фантазий дружелюбных. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Алло, добрый вечер, Алексей, Москва. По Молдавии несколько слов. Можно сколько угодно юродствовать, но, к сожалению, России нечего предложить Молдавии. Ни Молдавии, ни другим республикам. У нас нет образа будущего, понимаете? У нас нет образа образования будущего, образа науки будущего, образа будущего развития. Единственное, чем мы можем пугать, это... Ну, воинским контингентом и запретом поставки продуктов.
Вот слушатели интересуются, а зачем нам Молдавия? Какой в этом прагматический смысл? Почему мы должны показывать им образ будущего? Или наоборот военную угрозу? Зачем? Чтобы что?
Вы же только что говорили о геополитике, насколько я понимаю.
Нет, я сказал,
что нам Молдавия нужна.
Я сказал такое?
Я правильно понял? Тогда зачем мы говорим вообще, подняли эту тему Молдавии?
Потому что это интересно. Потому что я задал вам вопрос, который вы не услышали. Очень плохо. Ну, хотелось бы... Я понимаю, что у всех есть собственное мнение, оно уникальное, других не существует. Давайте все-таки попробуем в диалог. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер.
Здрасте.
Ну, вы знаете, вот по поводу этого вопроса. Да, 14 бывших республик Союза. В том числе одна из них маленькая, не очень богатая Молдавия. Ну, везде, видимо, будет специфика политики России. И опять, наверное, надо вспомнить этот термин 90-х, ближнее зарубежье. И это опять очень тесно связано с внутренней политикой. Миллионы гастарбайтеров из Средней Азии – это же фактор внутренней политики. Поэтому территория бывшего СССР, вот, ближнее зарубежье, но это территория жизненных национальных интересов России. В этом плане МИД работает, так сказать, там все-таки профессионалы тоже.
Но у нас, смотрите, у нас много граждан Молдавии работает все-таки. Ведь речь на встрече с послом была именно о них. Вот они хотят, новый избранный руководитель, хочет, чтобы мы здесь улучшили жизнь. Так и говорит, лучше ли жизнь вот тех, кто работает здесь из Молдавии? Если мы такие плохие, если у нас нет образа будущего, если у нас нет ничего, так, может быть, мы оставим все это себе, а граждане Молдавии поедут в прекрасную Румынию, замечательную Италию, волшебную Канаду и так далее. Чего же тогда им здесь нужно-то?
Да, и действительно, часть, ну, им нужно, да, так же зарабатывать деньги, как и в Италии. Кто-то едет, они действительно, ну, как бы, ласковый теленок двух маток.
Не, ну если у нас так все плохо, может, пусть едут туда, где хорошо. Я, конечно, иронизирую. Спасибо за ваше мнение. Но суть-то в чем, понимаете? Вот это там выстраивание в нашу сторону всех претензий. Дайте нам образ будущего, мы подумаем, дружить с вами или нет. Об обычные факты вот оно разбивается, потому что для того, чтобы нам поставлять свое вино, свой коньяк и что они там еще поставляют и хотят поставлять больше, никакого образа будущего почему-то не требуется. Для того, чтобы попросить деньги и уже зашить их в свой бюджет, тоже что-то вот, никаких там сверхуспехов тоже не нужно. Для того, чтобы требовать улучшения жизни своих здесь граждан, которые здесь пытаются зарабатывать, потому что дома нет работы. Да, тоже как-то, ну вот, не очень, да, и с образом будущего, и с там, наукой будущего, и с прорывами, этого достаточно. А вот так коснись, почему тогда? Мне кажется, в этом есть какое-то лукавство. определенно. Но если, может быть, вам так не кажется. Может, вы считаете, что это в порядке вещей. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Меня Алексей зовут. И я хочу сказать, да мы тесно связаны с Молдавией. Куда для нее? Я могу сказать так, что и родственники появляются в Молдаване, наверное, так можно сказать правильно. Вот. У меня, например, у брата жена молдаванка, у нас есть родственники теперь. И все как бы стараются ехать в Россию, работать, потому что русскоязычные, проще связи какие-то выискивать и все остальное. Мне кажется, что нам без Молдавии как бы никуда.
Нет, вы только что сказали мне несколько фактов, которые говорят, что им без России никуда.
Но
а почему согласен, нам-то без Молдавии никуда? Объясните
мне. Я согласен, что им-то совсем никуда, но и у нас уже появляются тесные, даже родственные связи. Вот, получается, что уже... Но мы же не будем выгонять как бы своих родственников уже отсюда и из России.
Но это же не только родственные связи, правда? Вот мне сейчас половина слушателей пишет в Телеграм и в СМС, что Россия никому такая не нужна. Что вот дайте нам, а мы подумаем, дружить или нет. Так может не дружить?
Ну давайте вместе тогда менять Россию-то, а не сидеть на диванах там, говорить как хорошо.
Нет, а я считаю, что вот контекст, что Россия кому-то что-то должна, он крайне неправильный. Вот, и вот Алексей пишет нам, весьма жестко и так... Ну, жестко. Он пишет, я сейчас дам образ будущего Молдавии очень просто. Работать плиточниками, малярами здесь. Вот и образ будущего. Ну, это жестко, конечно, такой удар коварный. Но, тем не менее, да, возвращаясь к вопросу, я вот все-таки не услышал ни одной позиции. Может быть, если настолько вот с нами не нравится, да, с американцами нравится, может быть, тогда, ну, с нашей стороны сделать какие-то шаги, да, заниматься действительно своими делами. Если нас с нами не хотят дружить, причем в активной фазе, говорят, мы не к вам, не в вашу там евразийскую интеграцию. Нет-нет-нет, вот Евросоюз, вот нам туда, там прекрасная Италия, у нас там пол аула туда уехало. Может быть, какие-то выводы стоит сделать? Это рассуждение, да, я так не считаю. Я вот вам предлагаю на эту тему порассуждать. Вы в эфире говорите.
Да, я прошу прощения. Я просто еще хотел бы вот заметить...
Не, давайте все без повторных. Я хочу послушать еще чьи-то мнения. Вы в эфире говорите.
Алло.
Да, здрасте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, все-таки помогать надо. Но помогать нужно специфическим образом. Вот просит Молдавия 250 миллионов кредитов.
Можно вас попросить просто... радиоприемник потише сделать? Спасибо.
Просто надо приваривать достаточно жесткие условия, первое и второе, чтобы мы могли создавать свои собственные институты развития. Потому что действительно во многих этих странах наш образ искажен и неправильный. И продвигать новую Россию во всех аспектах, это стоит денег. Поэтому 250 мы вам дадим, но из этих 250, 20 мы потратим на российский центр, и не только в Кишиневе, а в других городах, где мы будем заниматься пропагандой и рассказом о нашей стране.
Ну, вы знаете, ну, соображение-то здравое, только опять же, да, вот у многих наших слушателей в силу жизненного опыта, в силу определенных там специфики и деятельности и так далее, есть опыт общения и на территории Беларуси, которую мы обсуждаем, и на территории Молдавии, и в других направлениях. Можно ли сказать вот так четко и связно, что весь народ Молдавии к России относится не очень, к Америке относится хорошо, и в целом позиция руководства, да, это такая монолитная позиция всего общества. Не только Молдавии, там, Беларуси, чего угодно. Да нет же. Вот люди на своем уровне, там, внизу, да, на улице, и дома и так далее, они нормально относятся к России. Эта история, она политическая, это история политического торга. Мы вчера вот обсуждали, как мы любим американские уши. Я выразил такое мнение, что это все вопрос денег. И здесь это тоже вопрос денег. И она прямо говорит о деньгах. Вот она считает, что за политическую лояльность там она денег получит больше. Что если она будет придерживаться вот этого курса и приносить выгоду туда, да, ну, ее ждут, у нее там есть свой понятный образ будущего, такой же, как образ карьерного прошлого у нее был. Ну, фактически она вот идет в своей логике, да, по понятной ей протоколу. Причем здесь жители Молдавии отдельный вопрос. Но я считаю, что вот говорить о том, что мы сейчас опять дадим кому-то денег, проведем пару фестивалей, как там сказал Вайс, что плясать в шароварах и пить горилку, да, и все сразу наладится, мне тоже кажется заблуждением. Сейчас у нас в эфире программа «Перезагрузка», потом новости, потом немного рекламы, и продолжим с вами. Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, 18 ноября, среда, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов, и мы с вами рассуждаем о геополитических интересах, национальных интересах, возможных наших стратегиях по взаимодействию с ближайшими к нам странами, многие из которых ведут несколько иную политику, которую нам бы хотелось, да, не хотят они с нами дружить, хотят дружить совсем не с нами. Я вижу в этом много нарушений логики, потому что, несмотря на то, что они прямо говорят, вот как белорус сейчас написал, чем больше вы лезете в другие страны, тем больше наживаете врагов, в себе бы разобрались. Вот это одна позиция, а другая позиция тут же подкрепляется: пустите нас поработать, у нас там кушать нечего и работы нет, дайте нам какой-нибудь кредит, дайте, вплоть до того, приезжайте, организуйте нам выборы, а еще разбирайтесь в наших военных конфликтах. И это как-то совмещается в одних и тех же головах, и я вот вижу эту, ну, спорную тему. Я предложил обсудить вопрос, может быть, нам действительно людям-то помочь, но не хотят они с нами дружить, и ладно. Ну, пусть дружат с кем хотят, ну, тогда и не просят ничего, а мы ничего давать не будем. Вот, но пока не услышал на эту тему какого-то там связанного мнения, да, продолжаем обсуждать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло.
Да, здрасте.
Да, добрый вечер. Смотрите, вся наша внешняя политика – это производная от того, что мы сначала сами начали косплеить Советский Союз и изображать реваншизм, а потом к этому с радостью подключился Запад, и поэтому сейчас русский равно советский, Россия равно СССР, и что бы мы ни делали, нас так и будут воспринимать. Нам нужен рембрендинг, нам нужен новый президент, новый гимн, возможно, даже новый флаг.
И вы думаете, да, поможет?
Да, на самом деле у нас есть и видение будущего. Вот только что в новостях говорили, что карта «Тройка» признана самой высокотехнологичной картой в мире. Только об этом никогда не узнаете из Первого канала, у Соловьева это не будет обсуждаться. Там будет обсуждаться геополитика и Сирия. Вот. Сколько молдаван учится в наших университетах? Нисколько. А если вот она училась в Америке, а если бы она училась...
А что вы взяли, что нисколько? Вот вы так говорите радикально. Вы уверены в этом?
Да, я, к сожалению, писал ресурс, который помогал поступать абитуриентам. И я знаю, сколько абитуриентов приходит из других стран. У нас эта программа практически закрыта, к сожалению.
Во все вузы, да? Без исключения. Да. Ноль молдаван.
Там это настолько незначимые цифры и по СНГ, и по всему бывшему Восточному блоку, это прям ни о чем. При том, что у нас хорошее образование, оно реально сильное и не уступающее западному. У меня дочка ездила в Корею и приехала из Кореи, Сеултеха, известного института.
Но если все обстоит так, может быть, нам тогда вообще никак не взаимодействовать с теми, кто с нами не хочет?
Нет, наоборот, надо открыть для них линии обучения, если...
Зачем? Чтобы что? Нам-то какая выгода с этого?
Нам нужна новая Россия, новые... Нам самим...
Да молдаване-то нам зачем в этом, если это нам нужно?
Если мы это начнем для себя, это автоматом...
А молдаване нам зачем, если мы начнем для себя? Зачем нам Молдавия? Ответьте на вопрос. Вы все время пытаетесь от него уйти. Я вам в лоб вам его сдаю. Зачем нам для них что-то делать, если нам надо заниматься собой?
по большому счету она нам не нужна. Но...
Ну а зачем тогда вы переживаете за отсутствующих студентов?
Просто да, сытый сосед лучше голодного. Голодный залезет к вам в квартиру.
Давайте всем теперь раздавать продукты. Вы, наверное, так делаете по подъезду. Проходите с котомочкой.
Я предлагаю раздавать им образование и удочку, чтобы они сами работали.
Зачем? Можно же на границе поставить в армию и все.
Ну, какое-то время это поддержит, но...
Понятно, давайте давать деньги просто так, потому что к нам могут залезть. Алексей пишет. В одном московском университете много студентов из СНГ, Индии, Китая, Ближний Восток. О чем говорит звонивший? Михаил пишет, Цубинский, коллега из Молдавии, учился в Тюмени. Ну, тоже, да, это вот, что называется, в глазах смотрящего. Ну, вот никто, никто к нам не едет учиться, никто и никуда. Никаких у нас связей нет, никому не нужны, потому что нам нужно флаг обновить. И мне вспоминается история, велись дискуссии в одной стране, что вот если флаг перевернуть, жовто-блакитный, в другую сторону, вот все сразу станет на место, потому что сейчас он вот неправильно расположен. Сразу жизнь наладится. Это где-то здесь же. Это где-то здесь же решение. Я думаю, что стоит перейти к другим темам. На звонков вижу много. Давайте поговорим с вами. Слушаю вас.
Да, добрый вечер.
Здрасте.
Да, вы знаете, вот на вопрос, зачем нужна конкретно Молдавия или конкретно какая-то другая страна, сложно ответить, ну просто, да, одному человеку дай завод, он скажет, зачем он нужен и продаст его на недвижимость, а другой модернизирует и будет прибыль получать. Но, безусловно, нам нужен покой на наших границах, чтобы НАТО не приближалось. И в нашей политике, на мой взгляд, мы пробовали и пряник там, и безразличие, и какие-то тайные договоры, где-то там на взаимоуважение это получается, но я не видел такого явного кнута. Именно по отношению, скажем, к элитам. Вот, условно говоря, мы не приветствуем то, что происходит со стороны Украины по отношению к Донбассу, но ни на одного олигарха мы не попытались надавить именно, забрать у него деньги на восстановление Донбасса, еще что-то. То есть именно те люди, которые по факту, они разжигают межстрановую такую большую рознь, там, если они будут размещать там базы НАТО или так далее на своей территории, да? То есть вот мы никак не влияем на элиты. А обычное население, мнение ведь переменчиво. И мы сами вот там что-то по новостям как бы послушали и стали хуже относиться к стране. Потом что-то услышали лучше. Я думаю, именно о мнении обычного человека в этом смысле надо меньше заботиться. Пускай элита заботится, пусть это будет ее проблема, если они хотят свои деньги сохранить или там жизнь там свою.
Ну, достаточно здраво. Спасибо за ваше мнение. Комендант эфира пишет. Асафа в своем провоцировании красной линии не советуем переходить. А что вы мне сделаете? Я вот могу вас отключить, и все. Ну, умиляет, конечно. Здравствуйте, лимузин, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здрасте. Меня слышно, да?
Да, да, да.
Смотрите, я как обычный человек, скажем, пьющий вечером чай перед телевизором, обязан слышать о том, как расходуются государевы деньги. То есть я говорю сейчас про менеджеров. Мы, как Россия, как правопреемник, там, скажем, Советского Союза, в общем, обязаны уделять внимание всем бывшим нашим союзникам и помогать в том числе. Но помогать-то нужно эффективно, чтобы эта эффективность была в нашу сторону направлена. Потому что прощение вот этих миллиардных долгов, ну, мне лично непонятно. Хорошо, даже если это было сделать необходимо, должен выступить премьер-министр, ну, или президент и сказать, ребят, мы вот этим вот парням простили там пару ярдов, но это нужно было сделать для того-то и для того-то. И вы, господа, в связи с этим стали себя чувствовать лучше там-то и там-то. То есть, понимаете? А у нас этого не происходит. У нас что-то говорят, но как все это перераспределяется, непонятно. Поэтому можно помогать и Молдавии, и кому угодно, но мы должны из этого извлекать выгоду, так как у нас уже давным-давно объявлен капитализм. Мы же должны благотворительностью заниматься. А у нас получается, что за наши бабки, то есть все, кто угодно, чувствуют себя прекрасно, ну или более-менее, а мы, ну как-то так себе. Вот что расстраивает больше всего.
Ну вот смотрите, если власть, которая является выбором народа, как нам объясняют, говорит о том, что вот я хочу туда, от вас мне нужны только беспошлинный ввоз товаров, ну и там еще ряд уступок, может быть, ну не рассматривать вообще эти предложения?
Рассматривать нужно все предложения и делать так, чтобы было максимально выгодно нам.
Ну вот, мы обсуждаем конкретный случай с Молдавией. Как?
Как?
Да.
Ну, чем нам Молдавия может быть полезна? Надо вот эти моменты просчитать, как-то обговорить и на условиях взаимовыгодных, так сказать, заключать какие-то сделки с ними.
Ну, это она сказала, смотрите, установление позитивных, прагматичных и предсказуемых. Из них кто предсказуемый-то?
Ну, понимаете, это все какие-то такие фразы, такие обтекаемые. Можно конкретно сказать, ребят, вы хотите у нас работать? Окей. Вот на таких условиях будете работать, чтобы вам было хорошо, ну и нам платите какие-то там пошлины, может быть, повышенные даже. Ну, потому что сейчас же рынок, то есть надо... Понимаете, опять же, о менеджерах. Эти ребята, которые все это устраивают и организовывают, обязаны это делать максимально выгодно для нашей страны. Если они этого не могут, то надо сказать, друзья, давайте мы вас, так сказать, попросим, пожалуйста, там, куда угодно, мы сейчас пригласим других. Вот и все, потому что никакой отчетности перед налогоплательщиками, ну, по сути, нету. Куда-то там что-то потратили, и так это все и забыли прекрасно.
Ну, смотрите, вот ряд политических событий, он так или иначе идет. Да, бюджет, например, публикуется. И там московский городской бюджет, и российский бюджет. Вы его читали, вы смотрели туда, хотя бы в Москву?
Конечно, нет. Я вам об этом говорю. Почему я сказал про стакан чая перед телевизором?
Так он же вон, программе... он доступен. Он доступен, все в открытом доступе. Вы можете почитать, да? Вот мне, например, в социальных сетях прям реклама даже лезет. Сходите, посмотрите, что мы делаем. Нажмите на кнопку, бабушка, почитайте.
Бабушка, которая составляет, так сказать, активный электорат, и голосование она принимает, самое в голосовании участие, она не будет ничего специально читать.
Так она, может, и не разберется в таких сложных материях?
Вот именно, что ей нужно рассказать. Вот там сидит, а дяденька из телевизора ей говорит, бабушка, смотри, все же классно, и вот они цифры. А вот этого вот, который плохо работал и плохо себя вел, мы наказали жестко. Мы сейчас на его место возьмем другого.
Ну и знаете, во что это превратится? В то самое ток-шоу, где опять скажут, ну зачем нам это вот показывать?
Если у людей будет стоять задача сделать ток-шоу, они сделают ток-шоу. А если поставить задачу, чтобы это все работало, так сказать, как должно работать, то никакого ток-шоу не будет. Понимаете?
Все
всегда решают люди.
Спасибо за ваше мнение. Конечно, хочется, чтобы все было как надо, а как не надо, не было. Кстати говоря, 215-й сообщает нам, что спутник Молдавия пишет про нынешний год. В этом году от молдавских абитуриентов поступило порядка 1500 заявок на зачисление в высшее учебное заведение Российской Федерации. Квота составляет 500 человек для жителей Молдавии. Это я напомню про фразу, что никто, ни одного студента из Молдавии нет, нам слушатель вот объективно об этом рассказывал. Вы в эфире, Михаил, здрасте.
Добрый вечер, Александр. У меня много лет работала Валя, но она на пенсии, молдаванка, домработница. Вот ее внучка с золотой медалью закончила МГУ. Прекрасная девушка, живет здесь, в России. Но мечтает, конечно, уехать в Америку, там она такая умная девушка. Дело в том, что рычаги нашего государства, тут через одного говорят, рабочую силу там ограничить, они пока еще не имеют той стойкости, которая существует в демократических странах, там, где есть порядок, порядка побольше. Дело в том, что рынок, черный рынок рабочей силы в нашей стране выгоден всем. Вот самого большого думца, Жириновского и так далее, у него она не работает, он мой сосед. И до нас с вами. Но эту выгоду нельзя ничем ограничить. Если это выгодно, значит, это будет дальше продолжаться. Проблема в том, что вы же сами сказали, что Китай за счет страшных таких плохих вещей, связанных с окружающей средой...
Пропал сигнал.
Да, алло. Эскалация влияния внешнеполитического возможно только через экономику. Но не просто через экономику, а через большие деньги. А у нас в стране этих денег пока нет. И если бы эти деньги были, если бы рынок работал, то никакие ограничения американского департамента, там, санкции, ничего бы не помогло. Капитал пробивает дорогу себе, но его нет.
Вы вопрос слышали в начале этого часа, я задавал?
Ну, я немножко, может, я...
Ну, смотрите, вопрос очень простой. Если все вот так у нас, как вы говорите, если умная девочка мечтает конечно уехать в Америку, а может быть, нам заниматься только своими вопросами и не общаться с госпожой Санду, а не давать им 200 миллионов, которые они заверстали себе в бюджет?
Я согласен с вами, что так нельзя, надо заниматься всеми этими территориями. Но по факту никто здесь этим не занимается, никто. И объяснение есть, не занимались ни Украиной, ни Белоруссией, ни Молдавией.
А как заниматься-то? Вы же сами говорите, денег нет, что заниматься? Вот это же ваши слова, знаете, только что.
Знаете, я думаю, что если бы экономика работала серьезно, а она не работает, потому что экономика...
Не-не-не, как заниматься-то? Не если бы, а как заниматься? Рецепт дайте мне.
Сегодня у нас невозможно только так, как заниматься.
То есть надо заниматься, никак не занимаются, заниматься надо.
Нет, ну, одну секунду, Александр, ну, дайте еще секунду.
Пожалуйста.
Значит, смотрите, для того, чтобы заработал рынок, как в Китае, там, ну, или хоть частично, и были огромные деньги, которые можно было бы серьезно выделять, чтобы существовали расследования в парламенте, чтобы президентские выборы проходили правильно, была конкуренция. Вот тогда все заработает. Пока этого нет, ничего не заработает.
То есть для этого нужно дать денег Молдавии или наоборот не давать? Не очень понимаю.
Нет, надо внутри страны раскручивать, чтобы рынок работал, чтобы экономика работала. Еще одно слово можно на эту же тему, но вот это сейчас очень моден термин, слушание, фальсификация истории. Я вот немножко все-таки два слова скажу.
Нет, давайте в сторону не уходить все-таки. Давайте
в
другую. А, Антонеску, да, давайте. Я говорил об Антонеску.
Вот эта дама, президент, якобы там что-то в его сторону...
Не якобы, это доступно. Ну что значит якобы?
Я совершенно не являюсь поклонником Антонеска, тем более он построил несколько концлагерей.
Именно, именно.
В году на территории. Но дело в том, что представьте себе, Антонеску ненавидел действующего короля, Карла первого или второго.
То есть из-за этого мы концлагерь ему разрешили?
Не одну секунду. Он ненавидел своего короля. В 1939 году он был категорически в 1940-м против Антонеску заключения договора с Германией. Категорически. И сумел убрать короля в пользу Михая, так, его наследник. Антонеску сумел. Но в 1940-м году, ну это было, когда он увидел, что происходит, что у него отняли Буковину в 1939-м и Бессарабию, с одной стороны, а с другой стороны немцы продемонстрировали мощь сильнейшую, пройдя через Францию. Ну что этому бедолаге оставалось делать? Он заключил...
Ой, у вас и Пашинян бедолага, все бедолаги прекрасные люди в сложной ситуации, но с ними так случилось. Я вижу в этом отчетливый тренд. Люди, которые приходят с такими замечательными прогрессивными лозунгами, вот про тот самый рыночек, о котором вы говорите, да, рыночек с чего начинается, да, с отключения социальных услуг, мы это видели неоднократно, да. Вот, но это же рынок, он же должен заработать. Должна же скрутиться вот экономика в ту сторону, в которой вот написано там в ряде книжек, и кажется, что в этом секрет успеха. Но все несколько сложнее, и в этом тоже лукавство. В этом тоже лукавство. Здравствуйте, Сергей Алексеевич, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр. Ну, со странами ближнего зарубежья мы достаточно долго жили в единой стране. А вот на этот вопрос ответил сам министр иностранных дел, когда... Радио «Говорит Москва» и радио «Комсомольская правда» задавали ему вопрос. Это было в октябре, если я не ошибаюсь. И смысл его ответа сводился к тому, что нам надо, в смысле, как стране, и пора разговаривать и работать с гражданским населением, там, через НКО и того подобное, тех стран, которые находятся в зоне нашего влияния и интересов. И он, прежде всего, обратил внимание, что это ближнее зарубежье. Ну, я с вами согласен, в принципе, что мы все-таки параллельно как-то, я уже так вижу это тихонечко, даем понять некоторым странам ближнего зарубежья, что если они нас будут хотят рассматривать как в качестве только дойной коровы, и нет встречного движения нам навстречу, пусть тогда вроде как туда и отпускаются, куда они хотят идти. А там посмотрим, чем это закончится. Умный-то сразу поймет, что он без России никуда не денется, он никому не нужен. А если нужен Америке, только для того, чтобы давить на Россию. Как говорили древние, что ни одно благодеяние
не останется безнаказанным.
Ведь мы знаем, что русские это единственный в мире народ, который вот принес на алтарь братства неисчислимые жертвы. И, кстати, мы ни разу никому об этом не сказали, не напомнили. Ведь эти страны должны понимать вклад, общий наш вклад, во что-то большое, там, единство страны, в победу в Великой Отечественной и так далее. Ну, а если кто не хочет, и я уже вижу, что как-то уже так тихонечко отпускает, ведь ту же Молдавию уже сценарий-то был известен. Все заранее показали по каналу «Звезда», который учредителем которого является Минобороны, показали, что будет в Молдавии. Прям рассказали. Первое, второе, третье. Я еще удивился. Даже данные разведки привели наши внешние. И точно, тот сценарий как случилось, так случилось.
Ну если сейчас... Ну, может быть, это говорит о том, что мы начинаем как-то рационально относиться, перестаем отрицать очевидные политические процессы, перестаем считать, что сейчас вот эти наши, которые, они не очень-то наши, да? Вот тот самый Игорь Дадон, с которым многие носятся, как с такой фигурой пророссийской, он пророссийским-то сколько побыл-то? Ну, там тоже, если в биографию погружаться, там тоже все непросто.
Да, да, но, понимаете, в то же время мы не отпускаем далеко-то этот процесс, потому что мы же понимаем, что если мы не будем пытаться расширить свое геополитическое пространство, за нас это сделают другие, и во вред нам же опять. Это мы тоже оседали. И в то же время мы вот допустили же, не стали ничего. Вот стоим в стороне и все. Ну, победила сам. Теперь посмотрим, что она денется-то. Нужна она Америке 100 лет. Америка ее будет только толкать, чтобы нам было нехорошо, и все.
Да это понятно, Сергей Алексеевич. Я просто хочу в рассуждении логику попытаться установить. Вот где находится Россия, которая никому не нужна, и почему очередь стоит за российской помощью? Да, я вот пытаюсь понять, как эти вещи укладываются в одних и тех же головах. Когда никто сюда не едет, а цифры подымаешь, оказывается, еще как едут. Когда наше образование никому не нужно, оказывается, все-таки нужно. Когда говорят, у нас нет образа будущего, но за пошлинами идут к нам.
Правильно, правильно. Александр, так я вам говорю, это же тень СССР. Тень СССР, ведь русский единственный в истории народ, получается, который создал державу, где метрополия живет хуже, чем ее вчерашние окраины. Ну, окраин так же было в СССР. Что, Прибалтика хуже, чем это жила, чем там Тверская область или Новгородская, что ли? Да не в жизнь. Всегда лучше.
Но будем,
а что, другие хуже жили?
Будем надеяться, мы не будем повторять ошибок прошлого, которые, очевидно, тоже надо признавать и учитывать. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло. Алло.
Добрый вечер, Александр, Павел, Москва.
Да, здрасте.
По поводу по странам бывшего нашего
Союза. Да, да, да. Сестрам нашим, сестрам.
Да, да, сестрам. Я считаю, что в принципе не все так плохо у нас.
Я тоже так считаю. Я просто вот, ну, я объясняю свою логику, да, я пытаюсь с людьми поговорить, которые считают, что раз мы такие ужасные, что вот мы должны чего-то давать, чтобы перестать, ну, быть ужасными, тогда, может быть, с нами кто-то согласится общаться. Я считаю, что ситуация вообще другая. Но, тем не менее, я хочу вот эту позицию послушать. Ну, говорите.
Да, например, когда мы даем кредит, мы не даем им донаты. Кредит – это актив. Мы за него получаем проценты. То есть кредит обслуживается, мы на нем зарабатываем. Это позитивно для нашей экономики. С другой стороны, у нас огромные деньги лежат в американском депозите, где процентная ставка значительно ниже ставки кредита. Поэтому здесь я не вижу какой-то проблемы дать 200 миллионов долларов, там, той же самой...
Евро там евро.
Или евро, да, если они способны его обслуживать. Если это возвратный кредит, а это, скорее всего, возвратный кредит, вряд ли это будет какой-то проблемный актив.
А если они политически говорят о том, что с нами им не по пути, мягко говоря?
Это уже другой момент. Здесь мы зарабатываем, это отдельно. Когда они говорят, нам не по пути, нам надо сделать так, чтобы их граждане, вне зависимости от решения политического руководства, шли в наши вузы, шли к нам работать, нормальные люди.
Да это же так и есть. Они просто... так и есть, они идут в наши вузы, едут к нам работать.
Открывать им рынки, ну, опять же, в рамках разумного, потому что, когда мы их приглашали в рамки нашего таможенного союза, у нас было условие, что мы обязательно должны, они должны не идти на Запад в качестве там какой-то...
Спасибо за ваше мнение, какой-то там шум пошел по звуку, но в любом случае хочется резюмировать эту тему. Вы знаете... Ну, Павел, вот я не буду говорить громких слов про миссию, да, про нашу там историческую судьбу и так далее. Учитывая наше просто положение на планете, мы будем обязаны заниматься нашим окружением, которое действительно в нашем мире может простираться дальше. И какие бы панические настроения не царили, как бы мы ни думали о том, что нас не любят, к нам плохо относятся. Это процессы временные. Я думаю, что все наладится. Да, но действительно, как вот написал 808-й, чтобы к нам потянулись, нам иногда, наоборот, надо стать более эгоистичными. И это тоже правда. После выпуска новостей по другим темам оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, 18 ноября. Среда, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И вот уже в Москве 6 баллов, чуть-чуть полегче. Хотя все равно затруднений много, но, думаю, все-таки полегче. Много сообщений по теме, которую мы с вами обсуждали, по вопросу наших национальных интересов и их реализации в близлежащих наших странах. Я думаю, так или иначе будем эти темы обсуждать, применительно что к Молдавии, что к Беларуси, что к кому угодно. Да? Вот. Вот замечает Сергей, что пока мэры городов будут говорить, что не хотят занимать койки в ковидных больницах, а сами ложиться в клинике за 400 рублей, у нас ничего не получится. 400 тысяч рублей имеется в виду. Это не мэр города, это губернатор Владимирской области Сипягин. И действительно, и заявление, и решение крайне странное. Я думаю, что стоит последить за ним, хотя я к нему относился неплохо. Но вот это прям провал, конечно, согласен с вами. Денис спрашивает меня, носите ли вы в метро перчатки? Конечно, ношу, а штрафуют же без них. Видел сам, как ходят эти самые проверяющие. Ношу. У меня с собой всегда несколько. Так вот, что хотелось обсудить еще сегодня. Во-первых, мы с вами периодически берем опросы к обсуждению. И вот сегодня еще один возьмем. Но поголосовать хотел я немного по другой теме с вами. А вот я сейчас открыл голосование. Я хочу понять вот среди тех наших слушателей, кто участвует в наших телефонных голосованиях, какое отношение к религии. И вот такие три вопроса, да, я сформулировал. Вопрос первый, очень простой. Я отношусь к одной из таких основных государственных религий. 134, 21, 35. Вот разделяю, да, веру этих конфессий. 134, 21, 35. Я по-своему решаю вопросы с Господом. У меня своя версия. Или я отношусь к нетрадиционным, там, каким-то там, новым религиям или другим вариантом, включая там агностиков и так далее. 134, 21, 36. И третий вариант ответа. Я не верю в эти самые ваши все истории. Я прошу голосовать, потому что очень интересно будут результаты. Да, третий вариант. 134, 21, 37. Не верю в это самое. Я прогрессивный человек, мне ничего не нужно. Интересные результаты будет потом посмотреть просто на срез, если количество наберется. Джиджи считает, нужен еще вариант, покрестили в несознательном возрасте. Но вы же, если не верите без согласия, то, соответственно, голосуйте, что вы не верите. Еще раз, 134, 21, 35, придерживаюсь традиционной одной из государственных конфессий. 134, 21, 36, придерживаюсь какой-то иной, иных убеждений. Сам решаю эти вопросы. Ну, тут на все лады это сюда. И не верю, 134, 21, 37. Почему спрашиваю? Значит, прошел опрос Фонда общественного мнения. Результаты такие. Подавляющее большинство россиян, 65%, заявили, что не сталкивались с оскорблением чувств верующих в своей жизни. Обратного мнения придерживаются 10%. И из них 8% заявили, что сталкивались, но редко, и 2% выбрали вариант «очень часто». Значительный сегмент общества, 24%, не считают себя верующими, поэтому для них эта проблема не актуальна. Из опрошенных, кто поучаствовал в этом опросе, я не думаю, что эти цифры репрезентативны, но тем не менее, вот это по опрошенным. 60% православие, 6% ислам, 4% затруднились ответить, 3% другие христианские конфессии, католики, протестанты и так далее и тому подобное. Значит, среди причин конфликтных ситуаций есть точка зрения, и она ровно половина опрошенных считает, о том, что верующие принимают слова окружающих слишком близко к сердцу. 50% так считает. За 8 лет вот эта позиция, рост по ней на 26%. 8 лет назад был такой же опрос. Обратное мнение, что окружающие недостаточно считаются с чувствами верующих, разделяет 31%. При этом 63% опрошенных поддерживает существующую ответственность, включая уголовную, за оскорбление чувств верующих. Больше других уголовная ответственность поддерживает россияне старше 60 и мусульмане. 26% поддерживают уголовную ответственность и говорят, что нельзя оскорблять чувств верующих. И 15% заявляют, что каждый человек имеет право на свой собственный религиозный выбор. 5% считают, что оскорбление чувств верующих может привести к социальным конфликтам, ну и так далее. Значит, о чем хочется поговорить? Ну, во-первых, есть ли у вас истории, как вы сталкивались с оскорблением чувств верующих, ваше ли это чувство или чьи-то еще, и потом я вот результаты нашего опроса вам расскажу. Верим ли мы во что-либо и во что, да, мы пытаемся установить, соответственно, опрос. Еще раз скажу. Первый вариант. Я принадлежу к одной из традиционных, да, конфессий государственных, 134-21-35. Принадлежу к иной конфессии, или у меня свои собственные восприятия, или это какая-то там специфическая история. Ну, например, вот я уже упоминал агностиков, хотя спектр очень большой. 134-21-36 — это этот вариант ответа. И третий вариант ответа — я простой атеист, не верю я в эти штуки, я человек науки, прогрессивный и так далее. Элис Мытищев вот пишет: «Я верующий, и мои чувства невозможно оскорбить, потому что верую». Дмитрий Алекс пишет, что он сталкивался с оскорблением чувств атеистов. Джиджи спрашивает: а кого опрашивают? О чем меня спрашивают по телефону? Это не смотрите ли сейчас телевизор? Ну, там тоже отдельная как бы тема про социологию. Я вам все обещаю как-нибудь о социологии поговорить. Надо выбрать. Будет день. Даже нашел хорошего эксперта, с кем обсудить, что сейчас происходит в социологии, как же они опрашивают, кого, какие выводы делают, какие тенденции основные. Надо вот прям будет взять отдельные темы, да, и чтобы ответил господин социолог на вопросы. Запутали вы в вопросе, не проще ли верю и не верю. Ну, я хочу чуть разнообразить, это Дмитрий жалуется. Есть у нас традиционные религии, есть множество других способов выяснения отношений с Господом, да, и есть атеисты. Вот даже макаронный монстр, вот те граждане, которые принадлежат к этой конфессии, мне кажется, это все-таки атеисты, которые из этого... Ну, такую юмореску делают. Вот, напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-948. Давайте поговорим об оскорблении чувств верующих. Сталкивались ли вы в жизни? Вы в эфире, говорите.
Александр, добрый вечер. Андрей беспокоит. Два случая. Храм Троицы в Листах, это метро Колхозное, Сухаревское. Поставили звонницу, звонили в колокола, мужик с топором из-за забора угрожал. Вот пока вызвали милицию, он исчез. Ну, такой локальный случай. А второй случай ужасный. Был такой Леша Мельниченко. Читал лекции для либералов в 90-е годы. Убедили его окреститься. Поехал в Лавру, и там были электрички. Ему 50 ударов шилом в сердце. Царствие небесное. Так и не окрестился.
А где же тут оскорбление чувств верующих? Это же криминал, нет?
Ну, это криминал граничащий. И когда следствие провели, оказалось, что сектанты, это примерно как в Оптиной пустыне, когда трех монахов зарубили.
История чудовищная, если действительно так, история чудовищная. А вы лично сталкивались, нет?
Лично? Ну, на бытовом уровне, конечно, и на флоте сталкивался. Вот, и вот про Молдавию говорили. Вот, Молдавия же это православная страна, страна монастырей, вот, и верующих там очень много, с ними проблем не было, а вот со Средней Азией есть неправильная тональность, возникают проблемы.
Понял вас, спасибо. Продолжаем обсуждение. Вот Григорий из ПБ, наш постоянный слушатель, пишет, что он верует в макаронного монстра, соблюдает все заветы, видимо, и питается только макаронами, какие там еще могут быть. И видел, как его собрата по вере оскорбил депутат Милонов. Вы в эфире, Сергей, здрасте.
Здравствуйте. У Да, тема, конечно, интересная, но хочется напомнить людям, что, ну, допустим, если людей одной религии оскорбляют, но они попытаются что-то убедить, что-то еще, если, не дай бог, оскорбить мусульман, то вы знаете, что они могут сделать. Вот насчет этого, пожалуйста, будьте люди осторожны. И еще, когда я слышу, может быть, я не прав, может быть, я в исламе не разбираюсь, но когда говорят, в исламе запрещено убивать людей, но я часто слышал, что мусульмане людьми считают только своих единоверцев, а христиан и других они не считают за людей.
Ну нет, нет, это искажение. Нет, это не так.
Извините, но ради бога, будьте осторожны с оскорблением мусульман. Пожалуйста, не надо играть с огнем. Вот все.
Ну тут вопрос такой, что оскорблять вообще кого-либо плохо, да? Человека с любым таким религиозным восприятием. Хотя я знаю, что люди глубоко верующие, глубоко религиозные относятся к этому значительно спокойнее. И они спокойнее неофитов, да, я имею в виду. Вот они, например, живут по такой максимуме, что Бог поругаем не бывает. То есть его невозможно оскорбить. И поэтому и не оскорбляются сами. Ну, вот есть такой аспект восприятия. Очень хочу посмотреть на результаты. Уже есть хорошее количество голосов. Я все-таки напомню еще раз, о чем же мы голосуем по телефону. Значит, если вы принадлежите к одной из традиционных конфессий, то ваш ответ 134-21-35. Если вы принадлежите к какой-то специфической конфессии, или у вас свои личные отношения с Богом, или вы агностик, то это 134-21-36. Ну и вот весь спектр, да, включая там различные... Ну, там, язычество, например, популярное в определенных там кругах. Если вы не верите, если вы атеист, человек науки, или как вы себе это объясняете, то 134-21-37. Вот такие три варианта. Виктор Корга спрашивает, а многих исцелил макаронный монстр? Может, воскресил кого? Вернул зрение слепому и так далее? А, вы знаете, ну, это же шутка. То есть это же, ну, намеренная шутка. 112 пишет, я неверующий, но неприятно, когда оскорбляют какую-либо религию. 966, после коммунизма власти вергли страну в религию. Да-да, 16 век, господа, признак Фатума. Ну, как удивительно, люди видят жизнь, безусловно. У них 16 век. Только потому, что кто-то их не спросил, да, и имеет наглость во что-то верить. То, что они ему не согласовали и поручений таких не давали. Вот все, теперь 16 век. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, здравствуйте. Проголосовал за третий вариант, хотя на самом деле верю в Бога, но не принадлежу ни одной конфессии и религии.
Вам тогда во второй.
Ну, поймите правильно, как бы, может быть и второй, вот, я скорее все-таки верю не в конкретного Бога, а в какую-то высшую силу, тут Бог с ним.
Так это во второй все.
Оскорбляет меня вот чувство, верующие меня часто оскорбляют, то есть, есть момент, когда, приходя в нашу православную церковь, там висит объявление, какую муку приносить, а какую не приносить.
Секунду, вот. Можно я вот прям задам один простой вопрос? То есть вы себя не с церковью не связываете, да? Вы считаете, что у вас свои отношения с Богом. Тем не менее, вы приходите в православный храм, и вас возмущает то, как люди там устраивают свои собственные дела, да?
Скорее то, как они указывают мне, как.
Так они вам не указывают, они вас даже не. Ну, они вас ждут, если вы туда придете, ну, понятно зачем. Но это же не для вас написано, табличка-то. Вы же, по идее, туда не должны попасть даже.
Подождите, а для кого же она написана? Ну, я же какая-то душа непрекаянная, вот я не крещеный.
Вы идете читать табличку, а не за...
Я иду по своим внутренним и личным мотивам в церковь.
Но
именно поэтому меня эта табличка и возмущает, и оскорбляет.
То есть, ну, смотрите, вот есть определенный уклад, да, вот свой там уклад для людей воцерковленных. Их ничего это не возмущает, но это их уклад, это их жизнь. Вы приходите, хотя вы не принадлежите церкви, вы об этом прямо заявляете, но вы выходите сразу с требованиями. Помните, такая была пословица: нет, в чужой монастырь со своим уставом? Вас вручает табличку.
Конечно, так нет, подождите, я же не прихожу, что же вы тут написали. Я прихожу как раз по своим внутренним мотивам.
А если вы посмотрели внутренним мотивам, что же вас возмущает тогда? Это же к вам и отношения не имеет.
Подождите, еще раз, давайте так, смотрите. Я прихожу в церковь по каким-то своим внутренним там душевным порывам. Там висит табличка, и хочу чем-то ей помочь. Понятно, там висит табличка, чем не надо помогать, чем не надо. Понятно, что это абсолютно их право. Но эта же табличка в соседней же церкви этой таблички может не быть.
Той какая, же самой, какая жалость, что они с вами не согласовали, что им на своих табличках писать, правда?
Слушайте, ну согласен, конечно, они не должны со мной согласовывать, но и писать ничего не должны требовать.
Не, их полное право. Их полное право писать все, что угодно, что не противоречит их убеждениям.
Ну, возможно.
Постройте свою церковь и не пишите там. Ну какие проблемы? Спасибо за ваше мнение. Ну вот, например, как человека, чувство верующего человека по-своему оскорбили верующие другой конфессии. Очень интересно. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, здравствуйте. Вот я сих по убеждениям, сталинско-исламский конституционный христианин. Вот, меня лично не возмущает ничего. Меня возмущает только то, что ни мусульмане, ни христиане не выполняет заповеди.
А вы специальный контролер к ним приставленный, да?
Нет, я не контролирую.
Вы среди них Божий суд вершите на земле уже.
Нет, я вижу, что просто они не... Понимаете, Христос говорил, что все люди равны. Вот. А получается, всегда даже кто-то равнее. Алло.
Да-да, я вас прекрасно слышу. Понимаете,
я
в восхищении с логики.
Понимаете, я спокойно там купаюсь, я никакие, так сказать, меня вот не возмущает. Особо я ничего не читаю. Вот.
Так, может, почитайте?
По большому счету. Вот. Не, ну, у меня свои убеждения. Я
ну, вот, ну, соблюдайте свои. А нет, у них свои. Зачем вы их контролируете? Это как они соблюдают?
Я их не контролирую. Я говорю просто, что мне не нравится, что они, так сказать, меня, так сказать, не соблюдают определенные свои же понятия. Вот и все.
Откуда вы знаете, какие у них понятия, если вы не принадлежите ни к церкви, ни к их конфессии?
Нет, ну я читал Христа, читал его Нагорную заповедь, я полностью с ним согласен. Я согласен.
И вас он лично попросил, да, сходи и проверь христиан, соблюдают они или нет?
Не проверял я никого.
Но если вы считаете, что они не соблюдают, значит, проверяли. Очень мне нравится логика. Оскорбляют меня, как люди, свою же собственную религию не соблюдают. Пойду проверю и призову их к порядку. А то, что это не мое дело, как не мое? Мое, я же оскорбился. Это вот к вопросу об оскорблении чувств верующих, правда, неизвестно во что. Я вот до конца для себя не уловил, как и конфессии звонящий принадлежал. Что-то там было сложно. Вы в эфире, говорите, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Доброго вечера. Ну, тоже могу себя отнести к людям верующим, но не воцерковленным. Считаю, что Бог един, неважно, как его называют. Вопрос в том, что это просто традиция, это просто определенная, скажем так, обросшая...
Я уточню, для вас. Так? Ну, так для вас. Вот не для всех, а для вас.
Ну, может быть, для меня, может быть, для большинства людей.
Ну, давайте не за большинство, давайте про вас. Вы оскорбляетесь чем-либо?
Да. Ну, скажем так, мне очень не нравится та ситуация, которая, например, сложилась с свидетелями Иеговы. Хотя сама боролась со своим бывшим мужем на протяжении 4 лет за то, чтобы он из этой секты вышел, ну, конфессии вышел. Но людей менее безобидных, ну, то есть, вот просто, вот реально люди абсолютно безобидные. За исключением, там, корыстных побуждений, которые, безусловно, есть в любой церкви, которые требуют подаяния.
А, еще секундочку. Это ваше личное мнение, исключительно. Выдавайте его за всеобщий факт, пожалуйста.
Да, я не выдаю его за всеобщий факт, но люди здравомыслящие это великолепно понимают.
Неправда, не надо обобщать. Общем, давайте поговорим о ваших убеждениях. Ну, потому что я могу с вами поговорить про свидетелей Иеговы часок и доказать, почему вы ошибаетесь.
Вы знаете, я со свидетелями Иеговы общалась, 20
прекрасно.
Лет назад.
Прекрасно, но это не доказывает, что вы правы.
Практически каждый день, и когда-то знала наизусть Библию и пыталась им доказать то, что все их...
Значит, вас возмущает оскорбление свидетелей Иеговы, я понял. Еще что-нибудь?
Нет, меня удивляет, что людей со столь нерадикальными взглядами признали сектой, а, например, мусульман почему-то не признают сектой.
Есть разница огромная. Если вы потрудитесь почитать, ну, тех же самых специалистов, которые об этом пишут, да, вы поймете хорошо. Ну, зачем читать, если у вас есть свое убеждение? Вот вам мусульмане не нравятся, а свидетели Иеговы вам ближе. Но это называется еще, знаете, как такое вот... Там Стокгольмский синдром есть такое слово, ну, достаточно понятное. А вы в эфире, слушаю вас, говорите. Нет, уже слетел звоночек. Вы в эфире, говорите.
Алло?
Да, радиоприемник, пожалуйста, потише.
Добрый вечер, Александр. Ну, вы знаете, вот отношения ученых и прошлого веков у всех...
Давайте не про ученых, говорил. А про вас. Не надо мне про прошлого века. У вас есть позиции? Говорите. Если хотите рассказать про ученых, я вам сам расскажу.
Да. Так что ученые все были очень...
Так, понятно. Эх, весело живем. Вы в эфире, говорите.
Алло?
Да, здрасте.
Здравствуйте. Я верующий человек, и, во-первых, хотел бы поправить звонившего перед девушкой, который сказал, что Христос говорит, что все люди равны. Христос так не говорил, он сказал, хочешь быть большим, будь меньшим, во-первых. Алло.
Да, я слышу вас.
Во-вторых, знаете, говорить можно о христианстве очень много. Я вот в последнее время только и слышу, что люди верующие, но эти верующие ни разу не прочитали Библию или хотя бы Евангелие, чтобы понимать, что...
У меня вопрос, вас возмущает что-либо? Скажите.
Вы знаете, не то, что возмущает, меня настораживает уверенность людей в том, что они верующие, не зная основ веры. Я вам скажу, что христиане могут быть любой конфессии, если они верят в искупительную жертву Иисуса Христа. Это основное, это камень, на котором...
Это понятно, но мы говорим о личном отношении. Спасибо за вашу позицию. Кстати говоря, я вынужден напомнить всем любителям различных таких странных увлечений, что свидетели Иеговы — это запрещенная в России организация. Да, действительно, секта, запрещенная в России организация. Тем не менее, я пытаюсь выяснить личные отношения. Вы мне рассказываете о своих убеждениях, да, а мы говорим немножко о другом все-таки. Много звонков, спасибо всем, кто проголосовал, да, и результаты интересные. Я вам сейчас про них расскажу. Итак, что же показывает такой наш импровизированный опрос? Наш импровизированный опрос показывает, что к традиционным религиям, к традиционным конфессиям среди тех, кто у нас голосует по телефону, и сегодня это сделал, принадлежит 42% наших слушателей. У тех, у кого особые отношения, иные отношения с Богом, таких всего 12%. И большинство с небольшим перевесом у нас атеистов, 45%. Вот такие результаты. Такие результаты, хотя, мне кажется... Иногда мне кажется иначе. Петр Фелькенштейн пишет: очень жесткую позицию занимаете, ведущий. Тема сложная. Да вы знаете, мне не кажется она жесткой. Я считаю, что вот приходить в чужой монастырь со своим уставом и возмущаться там табличками, но это то же самое, что слушать наши с вами беседы на протяжении длительного времени и кипеть гневом, да, по поводу позиции ведущего. У вас есть выбор. Вы можете просто не ходить, да, это тоже абсолютно нормально. Это тот же самый человеческий выбор. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый вечер.
Радиоприемник потише, пожалуйста, да. Спасибо.
Александр, есть три непреложных правила. Прощай врагов лишних, рази врагов...
Давайте не по правилам, я знаю прекрасно.
И чурайся хулящих Бога. Вот это самое главное.
Врагов Отечества не еще по одной версии, ну, Господи. Не об этом хотел я с вами поговорить. Мне известны эти ваши позиции. Они вам тоже прекрасно известны. Здесь у нас не трибуна для ваших вот таких энциклик, да, не для ваших проповедей. Для этого есть и, собственно, другие места. Но в целом ситуация действительно сложная. И отношения у всех разные. Но мы видим, что возмущаются почему-то люди поведением верующих. Да, и это странно. Ну, вернее, мне-то понятно. Мне-то понятно, почему так. Последний звонок, слушаю вас, говорите.
Добрый день, Алексей меня зовут.
Я православный
по убеждениям.
Знаете, меня оскорбляет действие сотрудников коммерческой организации РПЦ, потому что по-другому это никак не назвать. В последнее время я живу в Строгино и часто хожу в церковь Троицы Лыкова.
Так если возмущаетесь, да, ну не ходите, это же очень просто, простой выбор. Вынужден заканчивать. Я думаю, что к этой теме будем еще возвращаться, но у нас вышло сегодня время, к сожалению, не хватило. Желаю всем хорошего вечера. Давайте как-то относиться друг к другу в духе тех самых наших традиционных конфессий. Побольше любви, побольше понимания, побольше и смирения в том числе. Сейчас выпуск новостей, мы с вами продолжим завтра, ну и слушайте радио.